Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктор Зинчук у нас в гостях, здесь в студии «Радио Вера», гитарист-виртуоз, заслуженный артист России, и мы, ваши ведущие, я Алексей Пичугин, мой коллега Константин Мацан. Хотел про историю вопрос задать, обязательно задам, но все-таки спрошу. Вспомнил, что еще очень хотел у вас поинтересоваться. Вам же поступало огромное количество, не знаю, может, не огромное количество, но достаточно много предложений из-за рубежа, даже стать гитаристом группы «Статус-кво».
Было
а
такое.
Вы не приняли ни одно.
Да, и сейчас нет никакого желания. Я должен много музыки сыграть, и вот сейчас стараюсь это делать. Столько интересной классической музыки, и я чувствую, что то, что исполняю я не смогу играть в рамках какого-то да, ансамбля любого.
Но ведь очень многие совмещают собственное творчество, где они самовыражаются, и внутри уже
определённый проект. Я совмещал раньше, были совместные работы с той же Аллой Борисовной Пугачёвой, песня «Мэри», «Куда все уходят». Я работал руководителем музыкальным в группе Юрия Антонова,
да,
теперь
да,
же Юрий Михайлович, «От печали до радости». «Я тебя никогда не забуду», совершенно верно. Но потом я пришел к тому, что все-таки я должен нести свой крест сам и должен играть ту музыку, которую я должен играть. Пусть это порой и очень часто, к сожалению, является не форматом сейчас, но я продолжаю это делать, и все равно интерес к этому большой. У нас регулярно проходят концерты не только в клубах тоже я играю, классику, опять же, играю в клубах, но у нас постоянно большие залы, юбилейные концерты проходили у меня уже не раз в Кремле, куда я могу пригласить всех от Питера Фронденталера группы. Там. Он немец, но, в общем-то, это группа «Фолксгарден». Владимир Кузьмин, Тодос, ансамбль кельтской музыки непременно со мной, там, танца кельтского и так далее. Я и такую тоже музыку играю. Большая программа, и интереснейшие программы, интереснейшие концерты происходят у меня. Уже несколько раз я выступал у нас в Москве в католической церкви, но в рамках у них есть такой благотворительный проект «После богослужений», они там на 905 года вот в Кафедральном соборе.
Ну, малогрузинская.
Да, совершенно верно. Они устраивают классические концерты. И мы играем там музыку много акустической, играем и с органом. Акустика там необыкновенная.
Очень хорошая.
Да. Так что там уже регулярные концерты кельтской музыки были на День Святого Патрика. И очень приятно, что теперь Святой Патрик уже стал и православным святым. Вот. Это я узнал недавно. Плюс еще много. Мы постоянно выступаем в Доме музыки в Светлановском зале. Приходит много друзей наших и много зрителей постоянно. Это обязывает к тому, что ты должен делать всегда что-то новое и больше обращать внимание на то, что еще никогда не игралось, и ты не думаешь о том, формат это или не формат, будет это на Муз-ТВ. Не будет никогда. Ну и что? Зато меня пригласили на «Радио Вера». Ну, это можно увидеть в интернете, да. Я поэтому сейчас немножечко, может, я так говорю, но я действительно взволнован. Я действительно взволнован. Мне здесь очень комфортно и спокойно.
Спасибо вам. Бытует такое мнение, что в 60-е, 70-е годы, ну, если мы не берем, конечно же, тогда только появляющиеся в России подобие рок-групп, вокально-инструментальные ансамбли, которых уже достаточно много, но все равно гитара в Советском Союзе и гитара на Западе, отношение к гитаре складывались по-разному. Если на тот момент, ну, мы можем вычленить плеяду гитаристов замечательных, которые в 60-е годы начинали, продолжают до сих пор, Ян Гиллан, Брайан Мэй, многие-многие другие, Эрик
Клэптон. Гиллан пил, да, но скорее
Эрик Клэптон. Ну, играл тоже, да.
Да.
У нас
Блэкмор.
Ричи Блэкмор, естественно, у нас сейчас, конечно же, ситуация поменялась, но тогда вот что сподвигло вас взять в руки этот инструмент? Я понимаю, что этот вопрос вам задавали миллиарды раз, но все-таки.
Вы знаете, у меня было тяжелое детство, и не все нравилось в этом мире. И вот когда я брал в руки гитару, я имел возможность уйти в мир другой, где все правильно, где вот есть гармония, и где действительно ты попадаешь в другой совсем мир, где вот эти условности этого мира, они отсутствуют, где нет Ну, в то время я говорил, что у меня мама рано умерла, я сам по магазинам ходил в советское время, чтобы просто элементарно купить поесть, нужно было в очереди отстоять часа полтора, не меньше. И я мечтал о том, чтобы стать педагогом, потому что педагоги всегда, у них отпуск... И рабочий день, в общем-то, ненормированный, можно по магазинам, я об этом даже уже думал в детстве, по наивности. Вот. Я, ну, как вам сказать, тогда уже... Ну, просто вот у меня была, да, семиструнная гитара, которую переделали на шестиструнную. Когда я ее брал в руки, то мир изменялся. Как-то музыка позволяла тебе забыть обо всем.
Многие ведь об этом говорят, но обычно это для них гитара трехаккордная во дворе.
Нет, а мне было интересно. Другое. Мне было интересно, тогда были Битлз, я сначала им подражал. Потом я пошел на курсы игры на гитаре при Жеке. Мне очень быстро все давалось. Я очень быстро прошел всю программу. Я не знаю, почему так было. Потом был вокально-инструментальный ансамбль, и ко мне ребята приходили чуть ли не уроки прогуливать, а я играл уже тогда на гитаре с фейзером, ну, такой вот, который вот несколько летающее звучание. И я вдруг понял, что они заснули, когда я играл. То есть я мог воздействовать на людей каким-то образом. Дальше уже мне было интересно играть классическую музыку. Я сочинял уже в школе произведения, которые были похожи на классику. В то время, когда к нам приезжала еще группа «Закат солнца вручную», а там был Гарик Сукачев, у него была гитара с наклейками, вот, и он играл там, нарезал вовсю. Потом я уже его... Гарик, это был ты, да, это я? Вот так оно все было. А потом вообще чудесным образом сложилось я, хотя тогда мы подражали, все электрогитары появились, и... Было очень интересно, у нас была школа, где я сын военного, отец дошел до Берлина, там работал, и у нас был Василевский, это вот племянник, родственники военачальников, мы жили в военном доме, но я не знал...
На Соколе готовы, да?
Да, на Октябрьском поле, я не знал даже, кто там, Семашко, вот, ну и так далее. Жукова был племянник, хулиганистый такой, но я потом уже сейчас узнал... Там семинары по успеху расскажут любому, что порой человек, который не являлся отличником в школе, а где-то даже бунтовал против всех или не имел проблемы с дисциплиной, такие люди чего-то достигают, они, вот. Но это я немножко отвлекся. Да, потом был оркестр Силантьева так сразу, но действительно я понял, что я в металлургический институт, в который поступил, просто вот потому что надо было поступать после школы, и я как-то сдал экзамены и понял, зачем я это сделал, я оттуда ушел, и потом готовился в музыкально-педагогическое училище Октябрьской революции, потом Гнесинское.
Нынешнее училище Шнитке.
Да, совершенно верно. Вот там я сразу поступил, хоть было там человек 90 на место. Ну, как-то мне вот это легко давалось, хотя с трудом. И потом я учился на дневном отделении, и нужен был гитарист в оркестр Силантьева, гостелерадио. И как-то чудесным образом я прошел прослушивание, меня взяли вторым гитаристом. Сделали совмещенную, я бегал и учился, свободное посещение через Фурцева, тогда через министра культуры. И бегал и на записи, и на учебу было ужасно тяжело, но я очень многому научился.
Вот вы упомянули Битлз, а ну вот, Corporate Jesus Christ Superstar как-то вот прошла мимо вас?
Нет, это произвело впечатление. Причем это была музыка, в которую надо было, так сказать, извините, я плохое слово, врубаться. У нас такой вот сленг был. То есть вот была музыка, которая сразу тебя... трогает. А была музыка, которую надо было понять. Но мы ее послушаешь какое-то количество там раз, и потом вдруг понимаешь, что это так интересно. Да, и вот это...
Уже начинаешь снимать.
Да, и не только снимать. Мне было интересно. Ух ты, а что это такое вообще? Христос... 33 удара было, да, плетью? И мы через нее целое поколение узнавало о Евангелии, просто вот о такой личности, как Иисус Христос.
А и сколько священников стало
священниками? Это были самые первые мощные. А музыка какая красивая. А как там на гитаре играть? Ну и, конечно же, да, надо это снимать. Снимать, то есть подражать и суметь играть эту мелодию.
И Ян Гион, вот так мы исполнявший Иуду.
Да. Ой, но это было сильнейшее, сильное впечатление. Потом как-то она перепевалась в американском виде. Это уже больше как мюзикл. Я не знаю, не имела такого воздействия музыкального, как вот первая, вот именно запись эта.
Давайте снова к музыке обратимся. Что мы сейчас сейчас послушаем.
«Апрель» называется композиция.
Это я недавно сочинил, я решил, ну, как-то так вот, Вивальди сочинил «Времена года», а почему бы и мне нельзя? На самом деле, меня как-то пригласили на телеканал «Культура», и вот шла речь о Вивальди. Я сказал, что у меня есть нечто подобное произведение в этом стиле, а теперь я развиваю. Я уже сочинил «Рождество», композицию вот еще в работе. Осталось 4 времени года, осталось еще одно буквально. Но это «Весна», «Апрель».
Давайте послушаем.
Вера.
Виктор Зинчук сегодня у нас в гостях. Мы услышали только что композицию авторства нашего гостя под названием «Апрель». И заметим, что это премьера в радиоэфире.
Да,
вот до этого
это тоже...
в радио, в FM эта композиция никогда не звучала, только в интернете.
Виктор, на концертах Виктор исполняет ее.
Мы сделали, да, свой канал в YouTube, и там запись с концерта из Дома музыки. Только вот это и было. А сейчас на радио первый раз. Очень приятно.
И нам приятно. Видите, уже вторая фактически премьера у нас за один час на радио «Вера».
А вот скажите, мы заговорили о том, как сочетается вера и профессия. И, понятно, есть сторона, ну, такая общечеловеческая, там, этическая, да, каких-то вещей, с которыми по какой-то своей грани рок-н-ролл соприкасается, такие, какая-то страстность, какая-то излишняя, может быть, эмоциональность. Но от этого, в принципе... полезно воздерживаться всем, не только рок-н-ролльщикам, наверное, можно так сказать.
Ну, я все-таки уже... Меня спасает возраст.
Ну, да.
Я уже в таком возрасте, что мне уже стыдно порой себя как-то вести даже в силу элементарно возраста. И на это легче как-то... сослаться, чтобы не возгордиться и не объяснять кому-то, что это по причинам веры и несовпадения с какими-то такими. Ну, наверное, так. А во-вторых, ну я же не идеальный, я не так давно еще, вы понимаете? Это вот только начиналось, а трансформация,
поэтому,
это,
наверное,
она долгая,
стоят
как
остро.
И говорили, что церковь, но это же всегда церковь, это не сообщество святых, это сообщество кающихся, грешников. Каждый из нас, только это изменения, они, ну, долгие, они, ну, у кого по-разному, конечно, некоторые сразу раз и становятся священниками и быстро достигают прозрения, кто-то долго работает и сталкиваешься со многим, вот... чтобы в себе побороть и, ой, и осуждение и так далее. Бывает иногда просто, ну, как не сдержаться, и раздражительность, и все это, и как... но когда ты что-то, не дай бог, сделал, тебе так потом становится стыдно, но теперь ты понимаешь, что можно и прощение попросить за это,
а
ничего
вот
страшного.
А я вот про себя знаю, что... людям, так или иначе, ремесло которых связано с публичностью, для таких людей очень остро стоит вопрос тщеславия.
Ну, у меня он никогда не стоял, да? Понимаете, потому что я никогда, ну, уже давно, по крайней мере, я не попадал в хит-парады, и мне как-то абсолютно все равно, я уже не боюсь и осуждения какого-то в интернете, я как-то был приглашен на одну программу, там, по волнам, там, стынку, и там я был удивлен, сколько молодых гитаристов, но это, ну, кто-то... в силу какого-то озлобления или незнания молодых. Но было немало негатива. Особенно, когда узнали, что я там, там верующий. Ой, поджарим там православников. Там такие были призывы. Ужас.
Ну, это, знаете, да, достаточно редкое явление.
Да.
Все-таки обычно подобные вещи, они в рамках приличия проходят.
А вот, ну, это, видимо, вот такое сообщество я оказался. И мне очень плохо. И я понял, что надо работать. Я непременно хочу туда еще раз прийти. И я не выказываю... Вообще, потом уже прошло время... И были другие комментарии, что посмотрите, Виктор никого не обидел, да он вообще никого, если сейчас в интернете все только и пытаются самоутвердиться среди блогеров особенно. Ну, разные бывают, но немало таких. То вообще никого не обидел. И потом пошли какие-то другая волна, хорошие комментарии. Я непременно хочу еще раз прийти и сказать, что ну, надо воспитывать. И молодежь часто просто по незнанию своему, что есть культурное пространство, и чтобы в нем существовать, тем более этика... межличностных и профессиональных отношений. Если ты назвал себя музыкантом и гитаристом, то обязан вежливо относиться, как минимум, с уважением, потому что это пригодится тебе в будущем. Ты тогда узнаешь. Если ты будешь кого-то осуждать, ты отрезаешь от себя эту информацию, ты никогда не познаешь этого исполнителя или этот стиль. Он тебе неприятен, и ты все. Это, ну, наверное, если музыкант не любит людей, не любит зрителей своих, искренне не любит всех тех, кому адресует... ну, свою жизнь, в общем-то, существование в искусстве, в музыке, в любом другом виде искусства, то тогда все, если он не любит зрителя, тогда он не сможет творить, я думаю, так, ну, как тогда иначе-то? Если ты не любишь кого-то, это превращается уже в такое дежурное отыгрывание, и люди это чувствуют. Когда ты выходишь на сцену, подсознательно тебя считывают. Вот почему всего лишь из 100 исполнителей, об этом Нейгаус даже писал, что 100 пианистов, которые будут играть одно и то же произведение, кто-то будет играть просто. Это студийный музыкант. А вот играть на сцене – это особый дар, особое... Ну, я не знаю, это не всем дано удержать зал во внимании, но это и ответственность великая. И поэтому ты, ну как, ты обожаешь ту музыку, которую играешь, и обожаешь людей, которые приходят.
А вы часто импровизируете на сцене?
Да, и так тоже случается. Но все равно я из-за того, что играю классическое произведение, порой вот находишь эти ноты, которые соответствуют твоему настроению или раскрывают содержание, и они являются вот такими. Все равно костяк этот есть, и от музыкантов я требую весьма стабильного исполнения.
Вот у нас был в гостях тоже ваш коллега по цеху, музыкант и исполнитель Джанго. Неважно, речь не об этом конкретном исполнителе, просто я опираюсь на его слова, потому что как бы от них отталкиваюсь в своем вопросе. Он сказал мне такую вещь, которая меня очень заинтересовала, что для человека творческого в каком-то смысле смирение и вдохновение — это одно и то же, потому что когда случается творческая удача, и ты видишь, смотришь на результат и понимаешь, что вот это не от меня пришло, это мне надиктовали, я это вот либо написал, либо исполнил.
Такое часто бывает.
И возникает некое такое ощущение собственной какой-то малости перед величием Бога, если говорить прямо, который тебе это послал. И это есть творчество, есть вдохновение, есть смирение в одном флаконе. Что вы об этом думаете?
Да я порой боюсь об этом лишний раз думать, чтобы, наверное, не возгордиться или... Ну, даже в нашей беседе сейчас вы мне сформулировали и как-то вот упорядочили определенного рода знания, о чем я дальше не задумывался. Я знаю, что вдохновение — это такая штука, это Чайковский посвящал, что гости, которые редко посвящают ленивых, но...
А муза посвящают... любит трудолюбивых.
Да. Но нечто другое, что действительно вот... Одно, ну, может сойти на тебя, и все. Я не знаю, но оно, конечно, рождено. Ты хочешь поделиться этим и не думаешь о, там, ни о гонораре, ни о чем. Не знаю, это какое-то таинство. И порой у меня бывает так: я над чем-то работаю, это сочиняю среди ночи, делаю наброски, потом записываю на студии. Сначала, когда я за что-то берусь, у меня такое ощущение, что я никогда этого я не смогу сделать. Я бесталанный вообще никакой, у меня ничего не получается. Зачем я. Ну, ты ужасно мучаешься. Спустя месяц, два работы, три, порой до полугода происходит это. Ты настолько измотан, что уже не очень любишь эту музыку на самом деле. И забрасываешь. Спустя два месяца ты слушаешь, как будто это не ты сыграл. У меня такое ощущение, что это не я играл. Серьезно. Я подбираю те ноты, которые вот исполнены были мною, заново, потому что... Я не могу это объяснить, и вот так вот появляются произведения, приходится подбирать себя. Ну, а по поводу возгордиться, я все время какой-то был такой, ну, не знаю, скромность природная, я с ней ничего не могу поделать. Иногда это в шоу-бизнесе это мешает, поверьте. Но я не могу переступить, мне давно говорили, да сделай лицо кирпичом и вперед, но это буду не я. Я понял, что совершенно спокойно можно достигать чего-то, оставаясь нормальным человеком. Ну... Это такое интервью, знаете, ну, мне очень неудобно порой бывает, потому что все равно нормальным человеком. Разный я бываю человек, как и все, но стремлюсь к тому, что, чтобы быть нормальным. И был все время таким, поэтому очень приятно иногда бывает встретить музыкантов, с которыми ты работал 20 там, лет назад. Вот сейчас я обратно, бас-гитарист пришел, снова мы сотрудничаем. Совершенно спокойно. То есть
спустя
я ни
20
с кем,
лет.
Да, я ни с кем не ругаюсь, и вот так вот, чтобы вот разорвать, ну, редчайший случай, быть может. А так нет, в основном мы, коллеги, с уважением и с любовью даже относимся друг к другу.
Ну и вообще возраст, внутри это... коллектива и со стороны зрителей это всегда очень разное восприятие. Если там люди, как же из группы ушел, столько лет, как что же произошло, а это,
у каждого,
в общем-то, нормально абсолютно.
Да, у каждого
ротация.
Свой путь до музыкального развития, вот точно так же, и вот осуждать никого нельзя. Мало ли промысел Божий на ком, может быть, этот человек осознает еще больше. Опять же, это я недавно еще узнал, а раньше я как-то подсознательно это понимал, вот и все. А по поводу возгордиться, это у меня было и... Меня все время пытаются ассоциировать вот с самым быстрым гитаристом на земле. Вот там, ну, это было в 1999 году, по-моему, в 2000-м я попал в книгу рекордов
Гиннесса. Точно, я помню, да-да-да, был такая.
Но поверьте мне, ведь... Но нельзя сравнить просто человек, который быстро играет...
Это техника,
человек,
я так понимаю.
Да. Человек, который быстро играет, или человек, который играет классическую музыку. А у меня уже альбомов-то, наверное, я не считал даже. Но к десятку так точно есть. И за каждым это не один год, а порой по 4 года такого интенсивного труда.
Вот вы нам до программы сказали, что уже даже специально на концертах не исполняете «Полет шмеля».
Да,
вот тот
на протяжении ни одного десятилетия я специально не исполняю «Полет шмеля». И играю классику. Потому что это намного сложнее. А это... Я могу играть еще быстрее, но я этого не делаю. И недавно мне на день рождения кто-то в Инстаграме, молодой какой-то, ну вот Сенчук, да, хорош в обработке классической музыки, но он не является быстрым гитаристом. Слава тебе, Господи, наконец-то дошло. Я это уже 20 лет говорю всем. Я могу, но лишь до тех пор... Вот нужно сыграть Паганини. Я играю это быстро. Но это не самоцель. Это главное раскрыть музыкальное произведение,
да вот
его содержание.
После стольких слов о скорости вашей игры мы тоже не будем в конце программы сегодня слушать какую...
Стольких слов о классике мы послушаем одно из самых известных классических произведений в обработке нашего гостя Виктора Зинчука. Это Бетховен к Элизе. Тут даже, наверное, рассказывать нечего.
Но мы должны представить, все-таки, вернее, проанонсировать замечательное мероприятие — рождественский концерт Виктора Зинчука, который пройдет 11 января, совсем скоро, в 7 вечера он начнется в Московском международном доме музыки в Светлановском зале. Приходите, там вы услышите те произведения, которые звучали сегодня в нашей программе, и другие произведения классиков, и, конечно же, нашего гостя Виктора Зинчука. Спасибо большое. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Встреч, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».